Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Московский международный фестиваль имени Чехова и спектакли Питера Брука «Глазами Резо Габриадзе», а также книга Юрия Березкина «Мифы заселяют Америку». Во второй части программы «Золотые софиты 2007» и к 75-летию Петра Наумовича Фоменко. Целый месяц я почивала вас, мои безответные слушатели, не слишком изысканными блюдами с разных кинофестивалей, а тем временем по Москве, безо всяких звездных дорожек, военных оркестров и прочей мишуры, шествует Международный театральный фестиваль имени Чехова. Он продолжается уже месяц и продлится до конца июля. В прошлом выпуске программы я жаловалась на организацию Московского кинофестиваля, а уж если сравнить ее с тем, как устраивает все Чеховский фестиваль, то ощущение ужаса только усилится. А ведь согласитесь, куда проще привезти коробочку с фильмом и по три представителя съемочных групп, чем многочисленные театральные труппы со всеми декорациями и реквизитом, да еще надо арендовать для каждого спектакля разные сцены, а про таможню я вообще молчу. Замечу, что чеховцам еще и денег из федерального бюджета не додали, но отчего-то глава Конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин на горькую долю не сетует и войти в его положение никого не просит. Чеховский фестиваль из года в год собирает все лучшее, что есть в мире, всякий раз представляет России новые для нее имена и позволяет снова увидеть тех, кого мы любим. Я начну со спектаклей театра «Буф Дюнор» и Питера Брука, человека, чье влияние на развитие театра во всем мире сопоставимо только с влиянием Станиславского. Это «Легенда о великом инквизиторе» из романа Достоевского «Братья Карамазовы» и пьеса «Сизве Банзи умер», написанная тремя драматургами о Южной Африке времен апартеида. Из-за кинофестиваля я сама эти спектакли пропустила, а театральные критики не выказали трогательного единодушия. Позволю себе привести фрагменты рецензий. Дина Годер в газете «Время новостей» пишет: «Оба спектакля Брук поставил, как говорится, на коврике. В моноспектакле по Достоевскому на сцене только две табуретки для Брюса Майерса, играющего инквизитора, и его молчаливого слушателя Христа. В «Сизве Банзи» два актера используют какое-то подручное барахло – картонные коробки, швабру, рамку, изображающую дверной проем». Некогда король постановщиков, философ и экспериментатор, с возрастом Брук впал в неслыханную простоту. Его режиссерский взгляд теперь лишен гнева и пристрастия, в нем только спокойный интерес, будто он смотрит из космоса. Теперь цитирую Марину Зайонц, это журнал «Итоги». Сравнивать «Сизве Банзи умер» с амбициозной, активной, современной режиссурой – глупое занятие. Говорят, что театр рождается там, где есть артисты коврика, больше ничего не нужно настоящему искусству. Этот спектакль Брука – тот самый случай. Два отличных артиста и минимум приспособлений. Удивительно пластичный актер Хабиб Дембеле рассказывает о своей жизни. Потом к ловкому и хитроватому Орликину добавился большой уволень, тот самый «Сизве Банзи», деревенщина с печальными глазами Пьеро, актер Пича Вомба. Конга. И началась история, будете смеяться, хорошо нам теперь знакомая. Оказывается, у них там в ЮАР тогда тоже регистрация требовалась. Без нее в городах жить было нельзя. Этому деревенскому парню в регистрации отказали, а у него четверо детей и нет работы. Беда, короче. Но тут, к счастью, труп подвернулся, такой же черный, только с регистрацией в паспорте. Паспорт они, легко догадаться, подменили. Сизве Банзи пришлось умереть, а тот, который умер, воскрес. А теперь послушаем Марину Давыдову. Это газета «Известия». В первом из двух спектаклей «Сизве Банзи умер» незамысловатость театрального текста вполне соответствовала незамысловатости текста пьесы. Два байтных артиста с африканского континента рассказывали душераздирающую историю об утрате паспорта так, как родители рассказывают детям сказку, чтобы они, увлеченные рассказом, съели свою порцию каши. Второй спектакль «Великий инквизитор» поставлен по Достоевскому и, напротив, трактует вопросы совсем непростые, бытийственные. И опять никаких ухищрений, никакой внятной трактовки. Заманчиво, ох, как заманчиво смотреть в этом отсутствие акцентов, смысловой объем. Заманчиво, если бы не твердая уверенность, что Брука метафизические черные дыры не привлекают. Его спектакль не изощренная простота, но это и не гениальная простота. Это простота наивная и непродуктивная. Его Брука, знаменитое пустое пространство, тут, увы, пустое место. Конец цитаты. Немало удивившись такому несовпадению оценок, я решила обратиться к независимому судье, сценаристу, режиссеру, скульптору, художнику Резо Габриадзе. Он дружен с Питером Бруком и сам ставил спектакли с его актерами.
Вообще говорить о братьях Карамазовых, и особенно о главе «Великий инквизитор», это дело сверхсерьезное. Я скорее скажу, как это сделано. Я скажу о Брюс Майере. Есть актеры, от которых можно ничего не требовать. И можно 2 часа смотреть, как он ходит. Как он может посмотреть, как сесть, как встать. Другого я не представляю, кто бы мог бы это мне прочесть. Я видел великого актера. И как великий актер покидает актерство ради феноменальных слов, как человек сидит. И за весь спектакль, может быть, одно позволяет передвинуть стул вперед. Вот такого, чтобы за 50 минут человек сделал это так-то и так, как он, я редко видел. Кажется, это было перед тем, когда Достоевский, помните, в конце удивительное его пророчество о наших временах, как они будут растлевать общество, как порок станет гордостью. Почему-то лезет сейчас мне слова из французской литературы, «Вы растлили даже порок». То, что Брук обратился к этой главе, это очень знаменательно для мира. Брук один из тех великих европейцев, а их становится все меньше и меньше, который берет гениального русского пророка Федора Михайловича Достоевского. Он, великий европеец, нам говорит, читайте, это происходит с нами. Вот что там было, задача была такая. Уверяю вас, у Брука есть только приемы, что он мог бы там закрутить такие вальсы и такие театральные финтифлюшки, что это нам и в голову не придет. Но Брук хочет нам сказать, что это было предсказано. А еще о чем говорить сейчас? И где найти эти масштабы? Нету уже Достоевских. Нету. По комнатам расселились гении, которые от А до Б. А в Достоевской от А в бесконечность. Абсолютно великий мастер предлагает нам гениального Достоевского и с прочтенным нам блестящим актером изображать там нечего. Если инквизитор, то это можно сделать костюмом со многими пуговицами, как у Брюс Майера, но игрой. Игрой, то есть не игрой, а чем-то еще больше, из которых до нас доносится Достоевский. Что для актера и для режиссера чрезвычайно трудно.
Таким образом, поговорив про первый спектакль Питера Брука, мы переходим к следующему, то есть к спектаклю «Сизве Банзи умер».
Конструкция спектакля очень похожа на замедленную съемку, которых нам иногда показывают телевизор. Какое-нибудь берется растение, как медленно оно набухает, потом что-то маленький щелчок, стебель поднимается, и как это превращается в роскошный цветок или в яблоко. Я поражаюсь Бруку. Я не видел подобных постановок, где не то, что продумано, наверное, и продумано, естественно, когда мы имеем с таким мыслителем, как Питер Брук. Я не побоюсь этого слова. Брук действительно философ, действительно с английской серьезной основой. Как он это все сотворяет? Ничего объемнее. Я употребляю это слово, в каком употребляли его, допустим, скульпторы в Греции или где хотите. Когда скульптура по миллиметру смотрелась со всех сторон. Питер в этом смысле объемно уникален. Хотя, как все великие, он пишет чрезвычайно просто. Он не злоупотребляет прилагительными, сложно подчиненными предложениями, мысливо четко, как у Марка Аврелия или как у Чехова, допустим. Спектакль вот так вырастает. Сначала меня он напугал, потому что очень уж такой расшатанный, расхлябанный, суставах человек, малийский актер. Почему-то из Мали какие-то замечательные актеры идут. Такой человек начинает что-то почти на уровне эстрады, что-то он рассказывает, и обладая обаянием природным, чуть-чуть педалирует, чтобы еще больше стать нам обаятельным. Это насторожило меня. Тема довольно фельетонистая у него в первых 3-4 абзацах этой пьесы. Потом что-то случилось, мы оказались в другой плоскости. Я каждый раз я хочу понять, откуда образ родился, откуда это движение, откуда эта легкость. Почему этот актер, сидя на лимонадном ящике, рассказывает о кресле? И почему этот ящик становится креслом? Он оставляет, допустим, эпизод от героев, от жары, может быть, ботинки бросает. Эти ботинки там валяются, ничем не замечательные, простые ботинки. А потом вдруг оказываемся рядом, проходящим мимо этих ботинок, и он оплакивает, и посмотрит на него, как на мертвеца. Перед этим посмотрит в другом углу сцены на шляпу, и оплакивает эту шляпу, как мертвеца. Там две повозки с прессованными картонами. И так и торчали. Но у Бидера никогда ничего не торчит. А потом вдруг какая-то фраза, и прошлись мы по тротуару или что-то подобное. И вдруг один картон ложит на это, второй картон, остальные так и остаются. Два картона хватает, чтобы им пройтись 4-5 метров по тротуару. И этой игры, хождения по тротуару, достаточно. А остальные здесь стоят, эти тротуары, связанные веревкой. Так точно продумано, умно. Там много красоты. Это невыразимая, тонко сотканная ткань, и вы никогда не увидите у Брюгге швы. А знаете, я иногда подумал, может быть, наша беда, моя в том числе, что если мы не видим в костюме швов, то это значит не наше, родное. Потому что это и правда есть в этом, потому что не для меня... Всегда трогает мое сердце плохо пришитый рукав. Это мое, это сделали мои родственники, моя родина. И я люблю это. Я люблю и это очень уважаю. Но когда это нету, это тоже прекрасно. В этом есть секрет и Брюгге, и искусства. Что для меня стало одним и тем же. Удивительный спектакль. И начал так, казалось бы, легкомысленно, всем доступно. Может, он завлекал нас, может, это та наживка, что он не хочет оторваться от нас и показывает маленький, почти уличный театр с уличными возможностями, пока он не схватил нас и привел туда, куда он хотел. А хотел он нам показать, насколько серьезна жизнь, как она трагична и что такое... Человек, его лицо, его семья, его дети, его семья. В какой трагичности это все может превратиться от одного, допустим, шага. Как только уже собирают, не то что уйти из театра, никогда туда не ходить, появляется какая-нибудь его вещь, его одна мизансцена. Я застреваю на этой остановке, пропуская следующие поезда и стою так и сидею.
Риза, а вот если говорить о каком-то смысле, вот вы говорите о том, почему Брюгге берет легенду о великом инквизиторе, а почему Брюгге берет сейчас именно вот эту пьесу? Вы понимаете?
Ну, конечно, месседж понят. Вот мир, и вот человек, и вот он теряет свою фамилию и имя. Он должен ее потерять. То, что происходит с нами, с вами, со мной, что происходит с нами? Разве мы когда-нибудь еще услышим запах теплого огурца? Никогда. И мы даже рассказать уже не сможем. Мы не знаем, где мы живем. Нам подменяют все понятия. Я очень благодарен судьбе, что попал в эти дни на фестиваль Чехова после конца «Черешнего леса». И вот проторчал здесь до сегодняшнего дня. Восторженный, умиленный. Насколько мои года, может быть, с надеждой стираю все так, что может быть, не будет катастрофы, если есть еще какие-то вот такие вещи делаются. И, может быть, снова когда-нибудь запахнет хлеб хлебом. Я не знаю, что было у вас в прошлом году на Чеховском фестивале, но это уже замечательно из-за тайваньского балета, двух спектаклей Брюгге. Уверяю вас, один хороший спектакль оправдывает один хороший фестиваль.
Это, честно говоря, общее ощущение всех людей, которые ходят на спектакли Чеховского фестиваля. А превосходных спектаклей в его афише не один и не два. В следующих выпусках я расскажу о грандиозных работах канадского актера и режиссера Робера Лепажа. Он играет в Москве аж до конца июля, и вся театральная Москва словно бы сошла с ума и без умолку говорит только о нем. В эфире «Российский час поверх борьбы».